Свежее утро на радио «Спутник».
Для того, чтобы познакомить нас с главными событиями к этой минуте, в студию «Радио Спутника» пришла Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Начнем с, увы, коронавируса, той темы, которая не отступает от нас. Вакцинацию от COVID-19 в России могут распространить и на подростков. В июле начнется клинические испытания «Спутника V» для детей возрастом от 12 до 17 лет.
Сейчас идет набор добровольцев, им будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым, и исследование будет приходить в три фазы по уже отработанной технологии. Первая и вторая фазы пройдут на базе двух ведущих детских больниц столицы, это Морозовская и имени Башляева, а третья уже в детских поликлиниках. А в детских поликлиниках уже будет по телефону, и врачи будут следить за состоянием детей, то есть если два раза прошло хорошо, то третья доза будет, как предполагают, не опасной. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации. Всего в исследовании примут 350 человек. 100 человек в рамках первой и второй фазы, 250 в третьей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Какие есть ограничения? Кто может принять? Тех, кто раньше не болели коронавирусом и не имеют никаких противопоказаний. Ну и, естественно, тех, кто в данный момент, в тот момент, когда нужно проходить вакцинацию, болен или недавно перенес ОРВИ или другую прививку, конечно, им дадут отвод на 30 дней. Все подростки пройдут тщательное медицинское обследование и ПЦР-тестирование. Это исследование планируют, что продлится год с момента старта, и дети будут под постоянным наблюдением.
То есть, получается, если
врачей
в июле только начнутся испытания, то не раньше июля 2022 года нам стоит ожидать вакцины именно для подростков. Правильно я понимаю?
Я так поняла, что это будет та же самая вакцина, только в меньшей дозе, которую рассчитают ученые.
Главное, чтобы еще родители тогда дали свое согласие на эти испытания.
Естественно, на любую прививку родители дают согласие, это естественно. Но вот, ты знаешь, у меня возник другой вопрос. Ведь раньше говорили, что для детей и подростков коронавирус не так опасен. Почему возникла такая необходимость? Об этом рассказала главный редактор журнала «Современное здоровье», член Союза педиатров России Ирина Добрецова.
К сожалению, сохраняются случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей. Особенно, смотрите, у детей есть же те же проблемы, что и у взрослых. Это такие, как ожирение, это хронические заболевания, аутоиммунные заболевания, проблемы сердечно-сосудистой системы. Поэтому для них необходимо проводить вакцинацию. На мой взгляд, это достаточно оправданное, и оно было запланировано, должны были проводиться исследования, да, уже в группе детей после того, как проведутся в группах исследования взрослых, потом идут беременные, потом идут дети. Поэтому это совершенно апробировано, и нам нужно защищать своих детей.
Знаешь, я полностью согласна в том плане, что даже если детям в какой-то степени везет, и они, если болеют, то переносят коронавирус абсолютно незаметно, это не значит, что им следует болеть, правильно, коронавирусом и инфекцией, поэтому нужно их защищать, в том числе благодаря и с помощью вакцины.
Да, как сказала педиатр, правильно, что есть люди, дети, которые подвержены боли, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания, у которых там аллергия, есть и другие опасные состояния, которым, эта вакцина необходима, чтобы защитить здоровье и вообще жизнь.
И вот тем временем приходят срочные новости из Подмосковья. Там зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19, а именно 1800 человек. Ну, то есть почти 2000 человек. Это рекорд за все время пандемии. Я напомню, что за последние две недели у нас статистика говорит об ухудшении эпидемиологической ситуации по стране в целом, но и особенно в Московской области и в самой столице мы видим, что количество случаев постоянно растет, и вот да, мы бьем какие-то рекорды за все время пандемии.
Ты знаешь, и что опасно и важно, что стали выявлять заражение у ранее привитых и переболевших жителей столицы с низким титром антител. Заражение вакцинированных может происходить в том числе из-за более агрессивного индийского штамма коронавируса. как говорят ученые, он быстрее заражает, быстрее проникает в организм. И уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от этого штамма, должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что индийский вариант обнаружен в последнее время почти у 90% москвичей с положительными тестами на ковид.
В общем, я так понимаю, что вакцинация требуется и для, вот, для того, чтобы защититься от индийского штамма. То есть даже если у тебя уже была прививка, то со временем тебе, возможно, понадобится...
Да, если низкий титр антител, то нужно, скорее всего, и сделать ревакцинацию, которую вот как раз и готовят. Предварительные исследования, которые в Институте имени Гамалеи подтверждают эффективность вакцины. Заразиться можно и после прививки, но риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания снижается аж в 14 раз. Но чтобы исключить вот эти вот единичные случаи, в Минздраве готовят программу ревакцинации как раз для тех, у кого уровень антител опустился и недостаточно для того, чтобы противостоять индийскому штамму коронавируса. А с понедельника также начинают прививать и беременных.
Ну и за последние сутки, ну если мы говорим про 20 июня, было выявлено более 17 тысяч заразившихся коронавирусом по стране. А статистику за сегодняшний день, за последние 24 часа, я думаю, что ждем с минуты на минуту, потому что новости уже касательно Подмосковья появились, иначе скоро появятся по всей стране.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Уже говорили сегодня про Армению, где прошли парламентские выборы. Исполняющий обязанности главы правительства и лидер, победивший на досрочных парламентских выборах в Армении партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, заявил, что его политическая сила сформирует правительство. Между тем, официальные данные подсчета голосов говорят о том, что для большинства не хватает одного депутата.
Точнее, не хватает полутора депутатов, потому что...
Это как?
Вот так. Национальное собрание Армении состоит из не менее чем 101 депутата, вот как записано в Конституции Армении. Партия «Гражданский договор» получила 53,9%, то есть, если перемножить, то получается 54,5 депутатов. Их противники получили 21%, ну, то есть это 21 депутат. И вот как раз получается, что немножко депутатов не хватает. Полтора депутата, еще бы полтора процента, еще бы полтора депутата, и как раз было бы большинство.
Если бы
и можно было бы сформировать правительство. Но уже на своей странице Facebook премьер-министр Армении Никола Пашинян написал, что партия «Гражданский договор» получит конституционное большинство в новом парламенте страны. Вот как это, как посчитали, и кто же добавит вот этих нехватающих парочку человек для конституционного большинства, мы спросили у политолога, эксперта по Южному Кавказу Андрея Орешева.
В соответствии с законодательными процедурами как раз прошли три, потому что хотя блок «Честь имею» не набрал столько, сколько необходимо для блоков, он проходит в парламент в силу именно установления, гласящего о том, что в парламенте должно быть не менее трех политических сил. В то же время, я думаю, что парламент не будет спокойным, у Пашиняна будут серьезные сложности, несмотря на то, что он может праздновать победу, особенно в ситуации как жесткого оппонирования в парламенте, так и неоднозначного, мягко говоря, отношения к ему и его деятельности многих структур, как в Армении, так и в диаспоре.
Но нужно напомнить, что выборы прошли в минувшее воскресенье. Собственно, вот подсчеты голосов велись в том числе сегодня ночью. Явка составила почти 50%. Ну, то есть половина жителей Армении пришли проголосовать, остальные, ну, воздержались по каким-то причинам.
Вот, и как раз третья партия, третья по счету, кто набрал 5,23%, это партия «Честь имею», как раз по вот этому положению из них, получается, 6 депутатов войдет в парламент. Я думаю, что как раз Пашинян имел в виду вот этих 6 человек, с которыми можно договориться для создания коалиции. Но ты знаешь, что есть еще некоторые особенности у этих выборов, которые прошли, что вот подсчитали, что данные в столице, в Ереване, очень сильно отличаются от данных голосования по всей стране. Вот, например, в столице блок экс-президента Кочаряна Армения лидирует и набрал гораздо больше, чем у Никола Пашиняна. Примерно вот с точностью да наоборот. Вот в столице 68% за Армению и 20% за гражданский договор. Вот такая получилась. То есть Пашинян выиграл за счет других регионов, а не за счет столицы. Ну и надо сказать, отметить, что Генеральная прокуратура Армении получила 319 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент, и по 150 случаям готовится материал, и возбуждено уже 6 уголовных дел. Это касается взяток в ходе избирательной кампании.
Ну, поэтому мне кажется, что еще история будет продолжаться, и разные кандидаты
спокойно
будут говорить,
будет.
Да, будут утверждать и будут уверены в своей
и
победе,
оспаривать.
Но да, их противники будут оспаривать то или иное решение. Компании и индивидуальные предприниматели из 12 самых грязных городов России взяли на себя обязательство снизить выбросы на 20%. Те же, кто не выполнит таких условий, они будут получать новые штрафы, и этим вопросом в ближайшее время займется правительство.
В проекте «Чистый воздух» для самых загрязненных населенных пунктов России по квотированию загрязняющих воздух выбросов должны участвовать 487 объектов. Это и предприятия, частный сектор, и транспорт. И они должны снизить объем вредных выбросов на 20% к 2024 году. Однако соглашение с правительством заключили только 33 предприятия из вот этих 487. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзора разработать наказание для компаний, которые недостаточно снижают вредные выбросы в атмосферу. Такой законопроект об ответственности за несоблюдение тех нормативов поступит в парламент до конца октября. И все очень серьезно. Среди видов наказаний для компаний в кодексе предусмотрены и предупреждения, и штрафы, и даже приостановление деятельности. Что же это за эксперимент? Это в него входит, как я сказала, 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Но вот а почему не входят и другие города? Неужели можно загрязнять воздух и не снижать свои выбросы? Мы об этом спросили у заслуженного эколога России Андрея Пешкова.
У меня тоже вопрос такой. А почему она только про 12 городов говорит? Чтобы только отчитаться? А вообще-то, по идее, это сделать систему экологического нормирования, которой нет, но которая записана в законодательстве, а исполнительная власть ее не делает. Но то, что последние 30 лет это не делается, это факт. И вопрос такой, что почему это не делается-то? И делается для 12 городов непонятным образом выбрано, потому что критериев нет. Это волюнтаристский подход. А остальные пусть дохнут.
Вот такое вот мнение. Еще возникает вопрос, потому что в этом положении написано, что предприятия обязаны делать это за свой счет, за внебюджетные средства. Между тем, 100 миллиардов рублей выделено на вот эту программу. Непонятно, на что она будет потрачена. И, кроме того, считается, что загрязняют воздух, если концентрация выше, чем в 10 раз, чем предельно допустимая. То есть, если предприятие загрязняет воздух всего лишь в 7 раз выше, да, норма, допустим, того же фенола, чем предельно допустимая, определенная врачами, то это уже нормально и все хорошо. Но вот очень много вопросов к этой программе.
Еще одни срочные новости. Приходит Евросоюз на год до 23 июня 2022 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя. В общем, важное сообщение приходит. Мы все знаем, с чего началась эта история. И, кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного права. Но мы помним, что на прошлой неделе состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что никаких изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона, в общем, эта встреча не принесла. По ее словам, закон требует, чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия. Ну и Мария Захарова в ответ на что задается вопросом, а давно ли США стали жить по законам, ну, чтобы, собственно, диктовать вот это вот правило, закон требует. Как давно США живут по собственным законам и при этом пытаются не вмешиваться в дела, во внутренние дела другого государства. Вот такой вопрос возникает, по крайней мере, лично у меня. Будем следить тоже за этими новостями и перейдем тем временем к автомобильной теме. Буквально несколько дней назад, несколько эфиров назад, я бы так сказала, мы с тобой обсуждали тему отмены обязательного техосмотра для автомобилей, насколько я помню. И теперь МВД предлагает расширить список технических неисправностей автомобиля, за которые водители могут быть оштрафованы прямо на дороге. Минэкономразвитие критикует и считает это избыточными мерами, которые приведут к необоснованным расходам. Лена, о чем тут идет речь, что опять хотят придумать?
Вот МВД вносит изменения и дополнения в правила дорожного движения, их обновляют, потому что считают, что там уже устарели эти требования к автомобилям и нормы к техническому осмотру и к техническому состоянию автомобиля. И предлагают МВД штрафовать, например, за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистку фар. Но это, естественно, в тех автомобилях, в которых он и есть, потому что по дорогам ездит множество автомобилей, в которых таких устройств просто нету. А вот Министерство экономики считает, что эти поломки не угрожают безопасности дорожного движение напрямую и выдало отрицательное заключение оценки регулирующего воздействия проекта постановления правительства. Теперь МВД и Минэкономики должны между собой согласовать, чтобы этот проект прошел дальше, и в том числе в парламент на голосование. Минэкономики говорит, что неработающая АБС, если она вообще предусмотрена заводской комплектацией мобиля, нужно убрать, потому что инспектор ГИБДД на дороге просто не сможет проверить. Для этого нужно специальное оборудование. И, во-вторых, даже если лампочка в таких автомобилях горит, то это очень связано с тем, что эта система повреждена или сама индикатор поврежден из-за реагентов, которые зимой бывают на машине. Это очень часто такое бывает, и поэтому штрафы могут оказаться вот действительно избыточными и неоснованными на реальном состоянии.
Мне кажется, штрафы очень часто бывают и именно такими системы. Избыточными.
Ну, ты знаешь, штрафы бывают избыточными, они, может быть, на практике, но надо хотя бы из законов убрать те меры, которые спорные. Что касается вот этого очистителя фар, вот я, ты знаешь, я вообще первый раз об этом услышала. А оказывается, для некоторых автомобилей, у которых там особенно яркие фары, для них нужны светоочистители, потому что грязь, когда попадает на фару, оно рассеивает пучок и ослепляет встречных водителей. То для этого тоже, чтобы узнать, нужно или не нужно такой очиститель фар и правильно настроен или нет, нужна особая площадка с особым уклоном и специальный прибор, чтобы все это вещи определить. А так инспектор ГИБДД, он может только, как сказать, на глазок определить, штрафовать или не штрафовать.
Но а что, хороший критерий, чем тебя не устраивает? Субъективное мнение называется.
С другой стороны, другие эксперты говорят, что действительно, если тормоза плохо работают, и антиблокировочная система не работает, то это может привести к опасности на дороге. В общем, правильно это или неправильно, невозможно разобраться, тем более, что эти пункты, они дублируют некоторые другие в правилах дорожного движения. Вот помог нам разобраться главный редактор радио «Автодор», автоэксперт Антон Чуйкин.
Для водителей ничего не меняется. У нас и сейчас нельзя ехать, если в тормозах неисправна какая-то часть, в том числе АБС. МИНЭК как бы апеллирует, вообще говоря, к более-менее разумной схеме, говоря, что для этого потребуются специальные стенды для контроля, вот в частности АБС. А второй пункт, который мне понравился, это фароочистители и так далее, и так далее. Но вообще-то, если почитать нынешнюю редакцию правил дорожного движения, там уже и сейчас в очень многих пунктах требуется специальное оборудование. Поэтому, честно говоря, вот такая претензия МИНЭКа, ну, мне не очень понятно. То есть вроде как, да, действительно, избыточное требование никак не будем проверять, но так оно уже прописано, и механизм, наверное, существует.
Я так решила, что стоит подождать, чем закончится этот спор и какое, ну, окончательное будет положение и проект этого законопроекта, а потом обсуждать, потому что я уже окончательно запуталась, что же делать.
Что же делать? А у меня все еще тот вопрос, что у нас не все автомобили, мне кажется, оснащены теми деталями, на которые налагаются какие-то определенные,
конечно,
правила, на которые автоматически налагаются какие-то наказания, штрафы и так далее. Поэтому я не автолюбитель, и иногда, вот когда я читаю эти новости, я радуюсь тому, что у меня нету машины, потому что вот
не хотя нужно бы в этом разбираться.
Да, мне разбираться нужно, не нужно на практике, я бы так сказала.
Вот ты правильно говоришь, что не работает, не горит лампочка АБС, а те, у кого АБС лампочкой вообще в принципе нет. Как проверят, хорошая тормозная система или нехорошая? Тоже на звук, что ли, тормозов, или на глазок, или каким образом? Это невозможно так узнать. Ну,
конечно же, все нужно прописать в любом законопроекте, и поэтому
чтобы не было никаких
надеемся...
сомнений и различных толкований, которые могут на дороге сыграть злую шутку.
И, ну, в общем, будем надеяться, что законопроект доработают так, чтобы он действительно стал понятен, что теперь необходимо делать автомобилистам. Президент АвтоВАЗа пообещал выпускать с 2023 года более дорогие автомобили.
Вот в течение ближайших 5 лет бренд «Лада» выйдет в новый ценовой сегмент на российском автомобильной рынке. Компания планирует и обновить модельный ряд «Лада» с 2023 по 2026 год. Вот я почитала подробности, что же будет, но пока непонятно, что это будут за модели, но во всяком случае президент АвтоВАЗа считает, что нужно перейти порог в 1 миллион рублей по цене.
То есть это слишком дешево, что ли, он считает?
Что сейчас, сейчас продаются слишком дешево. Вот сейчас, например, Lada Granta, самый дешевый автомобиль, от 505 тысяч рублей. Это если посмотреть на сайте, но, значит, если так пишут, то значит 550. Ну, там надо добавлять.
Прибавить.
Да.
Прибавить всегда на... Добавлять, даже не то, что можно, а нужно.
И самый дорогой автомобиль, это Niva Travel, это от 800 тысяч рублей. Но ты знаешь, вот в течение 5 лет, я так думаю, что, во-первых, инфляция и цены на машины всегда поднимаются. Я думаю, что 1 миллион и так дойдет высокий...
Неизбежно,
угу. Без всякого изменения качества. Ну, давай послушаем мнение члена совета директоров компании «Блок Роско», автоэксперт, эксперт авторынка Олег Моисеев.
Кстати, класса, ладно, это интересное заявление. Может быть, просто АвтоВАЗ решил, что ему удалось сдвинуть наконец-то восприятие потребителей по поводу качества продукта. Я бы на их месте сильно бы не торопился бы, потому что надо сначала доказать себе и всем, что это такой же продукт, как и многие другие в среднем ценовом сегменте, а потом уже думать о премиуме скорее, потому что лакшери – это совсем уж как-то недосягаемая высота для АвтоВАЗа. А о премиум-сегменте нужно думать позже и потом, ну, это точно выходить под другим брендом.
Вот, например, если взять по опыту, вот как Volkswagen пытался выйти на рынок тоже под маркой Volkswagen, выйти, но с более дорогой моделью. И она не пошла, потому что, ну, знаешь, Volkswagen воспринимают как народный автомобиль, значит, он должен быть дешевый. То есть для того, чтобы выпускать более большие, может быть, должна быть не Lada, а уже что-нибудь другое, под другой маркой, чтобы не связывали. Потому что Lada, знаешь, как устоявшееся такое уже нарицательное.
Но многие скептически относятся к этой марке, на большой ассортимент, я бы сказала.
Ну, он не такой же большой, но если ты, когда ты садишься даже в новый автомобиль в автосалоне Lada, ты сразу видишь, чем он отличается от такого же автомобиля по цене, только другой марки. Там качество, вот эти вот все мелкие детали, удобства, которые должны предоставлять машины дорогие, их нет там.
Но вот у меня еще, знаешь, такой вопрос возникает. Если планируется, что АвтоВАЗ более 1 миллиона рублей будут стоить их машины, это тенденция только АвтоВАЗа или это мировая тенденция? И, в принципе,
на удорожение автомобилей?
Да, или, и в принципе нам стоит ожидать повышения цен, роста цен на все автомобили, любых, в том числе и как отечественных, так и зарубежных марок. Вот это вот большой вопрос. И мне кажется, он должен сейчас особенно волновать тех, кто в ближайшее время планировал приобретать автомобиль или, возможно, обновить автомобиль. Спасибо большое. С главными новостями к этой минуте нас ознакомила Елена Глещинская. Елена, спасибо.
Спасибо.